таком случае, заметил Швейк, господин Капрал может гордиться тем, что его никто не в состоянии измерить. Что бы с ним ни случилось на рапорте, господин Капрал должен оставаться спокойным и не горячиться, так как всякое волнение вредит здоровью, а в военное время каждый должен беречься. Невзгоды, связанные с войной, требуют, чтобы каждая отдельная личность была не дохлятиной, а чем-нибудь получше. «Если вас, господин Капрал, посадят, — продолжал Швейк с милой улыбкой, — в случае, если над вами учинят подобного рода несправедливость, вы не должны терять бодрости духа. И пусть они остаются при своем мнении, а вы при своем. Знавал я одного угольщика, звали его Франтишек Шквор. В начале войны мы с ним сидели в полиции в Праге за государственную измену. Потом его казнили за какую-то там прагматическую санкцию. Когда его на допросе спросили, нет ли у него возражений против протокола, он сказал: «Пусть было как было, ведь как-нибудь да было». Никогда так не было, чтобы никак не было. За это его посадили в темную одиночку и не давали ему 2 дня ни есть, ни пить. А потом опять повели на допрос. Но он стоял на своем: «Пусть было, как было, ведь как-нибудь да было». Никогда так не было, чтобы никак не было. Его отправили в военный суд, и, возможно, что и на виселицу он шел с теми же словами. «Нынче, говорят, многих вешают и расстреливают», — сказал один из конвойных. «Недавно читали нам на плацу приказ, что в Мотоле расстреляли одного запасного, Кудрну, за то, что он вспылил, прощаясь с женою в Бенишове, когда капитан рубанул шашкой его мальчонку, сидевшего на руках у матери. Всех политических вообще арестовывают. Одного редактора из Моравии расстреляли. Ротный нам говорил, что и остальных это ждет». «Всему есть границы», — двусмысленно сказал вольно определяющийся.
«Ваша правда», — отозвался Капрал. «Так им, редакторам, и надо. Только народ подстрекают. Это как в позапрошлом году, когда я еще был ефрейтором. Под моей командой был один редактор. Он меня иначе не называл, как паршивой овцой, которая всю армию портит. А когда я учил его делать вольные упражнения до 7-го пота, он всегда говорил: «Прошу уважать во мне человек». Я ему тогда и показал, что такое человек. Как-то раз, на казарменном дворе тогда повсюду была грязь, подвел я его к большой луже и скомандовал: «Ложись». Пришлось парню падать в грязь, только брызги полетели, как в купальне. А после обеда на нем опять все должно было блестеть, а мундир сиять, как стеклышко. Ну и чистил, кряхтел, очистил, да еще всякие замечания при этом делал. На следующий день он снова валялся в грязи, как свинья, а я стоял над ним и приговаривал: «Ну-с, господин редактор, так кто же выше, паршивая овца или ваш человек? Настоящий был интеллигент».
Капрал с победоносным видом посмотрел на вольно определяющегося и продолжал.
Ему спороли нашивки вольно определяющегося именно за его образованность, за то, что он писал в газеты об издевательстве над солдатами. Но как его не шпынять, если такой ученый человек, а не может затвора разобрать в винтовке, хоть 10 раз ему показывай. Скажешь ему: «Равнение налево», а он словно нарочно воротит свою башку направо и глядит на тебя, точно ворона. Приемов с винтовкой не знает, не понимает, за что раньше браться, за ремень или за патронтаж. Вывалит на тебя буркалы, как баран на новые ворота, когда ему покажешь, что рука должна соскользнуть по ремню вниз. Не знал даже, на каком плече носит винтовку. Честь отдавал, как обезьяна. А повороты при маршировке, господи боже! При команде «Кругом марш» ему было все равно, с какой ноги делать. Шлеп, шлеп, шлеп. Уже после команды пер еще 6 шагов вперед. Топ, топ, топ. И только тогда поворачивался, как петух на вертеле. А шаг держал, словно подагрик, или приплясывал точно старая дева на престольном празднике. Капрал плюнул. «Я нарочно выдал ему сильно заржавевшую винтовку, чтобы научился чистить. Он тер ее, как кобель сучку, но если бы даже купил себе на 2 кило пакли больше, все равно ничего не мог бы вычистить. Чем больше чистил, тем хуже винтовка еще больше ржавела. А потом на рапорте винтовка ходила по рукам, и все удивлялись. Как это можно довести винтовку до такого состояния? Одна ржавчина. Наш капитан всегда ему говаривал, что солдата из него не выйдет. Лучше всего ему пойти повеситься, чтобы не жрал за даром солдатский хлеб». А он только из-под очков глазами хлопал. Он редко когда не попадал в наряд или в карцер. И это было для него большим праздником. В такие дни он обыкновенно писал свои статейки о том, как тиранят солдат, пока у него в сундуке не сделали обыск. Ну и книг у него было. Все только о разоружении и о мире между народами. За это его отправили в гарнизонную тюрьму. И мы от него избавились до тех пор, пока он опять у нас не появился, но уже в канцелярии, где он выписывал пайки. Его туда поместили, чтобы не общался с солдатами. Вот как печально кончил этот интеллигент. А мог бы стать большим человеком, если по своей глупости не потерял право вольноопределяющегося. Мог бы стать лейтенантом. Капрал вздохнул.